11:07 минут московское время. Это программа «Особое мнение». У микрофона Ольга Бычкова. Мы вещаем из бюро «Эхо Москвы» в Санкт-Петербурге. Мы находимся сейчас в отеле «Гельвеция» с журналистом Александром Невзоровым. Доброе утро.
Доброе утро.
Ну что, мы начнем говорить прежде всего, конечно, о главной новости сегодняшнего, вчерашнего дня. Появились фигуранты и подозреваемые в убийстве Бориса Немцова. Это 4 человека, они уже арестованы. И один из них заявил, Заур Дадаев некий, что убил Немцова из-за негативных высказываний о пророке Мухаммеде. Честно говоря, ну вот эта вот вся история Шарли Эбдо, как я понимаю, туда вот приходить. Мне, честно говоря, кажется, это объяснение каким-то странным, то есть либо неубедительным, либо оно действительно неубедительное, либо я чего-то не понимаю в этой метали.
Я полагаю, что давайте не будем гадать на какие-нибудь, предлагается некая версия, рассматривать надо предлагаемую версию, а не отказываться сразу от нее. Я думаю, что как раз очень похоже на правду. И очень похоже на то, что, вероятно, так оно действительно и обстоит. Хотя, как мы помним, Немцов во всей этой карикатуристической истории играл, но далеко не первую, не вторую, даже не 119-ю роль, поэтому чем он уж так, именно он уж так провинился, вообще непонятно. Но здесь есть другое. Если мы принимаем эту версию, мы понимаем, что это, в общем, мы можем наблюдать очень любопытный процесс разложения и раскрошения ислама, да, который, вероятно, начнется, потому что как только... Ведь любая религия должна доказать свою совместимость с цивилизацией. Ислам идет все дальше и дальше по пути доказуемости своей несовместимости с какой бы то ни было цивилизованной формой жизни. Понятно, что он в этом проиграет. Другое дело, что снаружи карикатурами или какими-то другими способами его, конечно, взять невозможно. Его взорвут изнутри. Потому что для того, чтобы народилось какое-то поколение вот исламских атеистов, да, это должны быть люди, которые получили, это смогут сделать люди, которые получили прежде всего замечательное исламское образование, которые знают его. И знают его болевые точки, знают его слабости. Я думаю, что такие люди, коль скоро есть запрос на этот исламский атеизм, а он уже появляется, потому что атеизм становится все более и более уголовной религией. Да? И ассоциация...
Это я не понимаю, честно говоря.
Как это? Ислам становится все более и более уголовной религией. Вот ассоциации только с пальбой, с насилием, с кровью, с различными гадостями. То есть он не проходит тест на совместимость с цивилизацией. А...
Ну, обычно, и мне кажется, это совершенно справедливо, вот в этом месте рассуждений говорят, что есть один ислам и нормальные люди, которые не хотят никого убивать, а просто хотят исповедовать свою веру. Ну, и есть люди, которым на самом деле, в общем, главная задача – это вот убивать. Ну, и надо путать одно и другое.
Нет, вы знаете, надо одно и другое путать, и надо все понимать, что это часть одного механизма, и более умеренные, и менее умеренные. Ведь я довольно подробно описал в СНОБе, что такое реакция верующих, что такое оскорбленность верующих на то или иное кощунство. Это прежде всего понимание того, что никакого божества нет, которое само за себя вступится, и верующие начинают судорожно делать за Бога его работу. То есть пытаются каким-то образом скрыть вот этот тяжелый драматический момент пустоты, который возникает после кощунства. Да, после этого там, по идее, Бог должен был бы обрушиться молниями и все превратить в кровавые куски мяса, разметать. А мы знаем характер этого Бога. Но ничего не происходит. Поэтому за дело берутся разные там бородатые или менее бородатые мальчики. И здесь стратифицировать не надо. В конце концов, надо понимать, что дело даже не в том, что мы хотим видеть две стороны ислама. У христианства тоже было две стороны, вероятно, в свое время. Нет, нету. И ведь вот атеисты, которые воюют с христианством, они не понимают одной простой вещи. Самое их слабое, уязвимое, глупое место в том, что они все равно выглядят кем-то, кто воюет с чем-то положительным, с чем-то, в общем, добронесущим. А на самом деле, если мы будем трезвы и строги, и если мы суммируем всю деятельность христианской церкви за последние хотя бы 1000 лет, мы обязаны будем ее признать преступной организацией. Преступная организация, которая руководствуется весьма жесткими параметрами чистого экстремизма, прописанного в Библии, потому что в Библии на каждом шагу нетерпимость по расовому, национальному, религиозному признаку, на каждом шагу призывы к убийству и насилию по этим признакам. И когда мы классифицируем по-честному, да, эту церковь как преступную организацию, по сумме всего совершенного ею, по тому, как она парализовала развитие человечества, по тому, сколько народу она изнасиловала, унизила, убила, сожгла и так далее, и так далее, у нас возникает сразу совершенно другой образ. И этот образ гораздо более точный.
Но мы находимся в 21 веке, тем не менее.
Мы находимся в 21 веке.
Сожжений и вот этих всех вот ужасов у нас давно уже нет, по крайней мере, в христианском мире. И...
А вы знаете, скажите за это спасибо двум французским карикатуристам того времени. Скажите за это спасибо Гельвецию, скажите Гольбуху, скажите Ламетри, да? Ведь представьте себе, гигантская Франция, наполненная прилатами, кардиналами, их сотни тысяч, миллионы верующих и три отчаянно храбрых человека, которые бросают вызов всему укладу тогдашней Франции и побеждают. Это был 18 век, да, это было довольно давно, и они это сделали, не имея интернета, средств массовой информации. Их идеи оказались настолько сильны и победны, что вот это вот расцерковление, расхристианивание Европы, на самом деле, в основном, потом пришли, потом подтянулись уже силы и силы науки, но это сделали 3 человека.
Они это, может быть, сделали, ну, то есть, безусловно, но дальше пришли другие люди и расстреляли Шарли Эбдо. То есть же самое.
Да, но это были уже не христиане, это уже новая проблема, с которой еще Франция была не знакома, она привыкла сопротивляться преступности и злобе христианства, а злобу мусульманского мира для них это нечто новое. Ну, я думаю, что и это тоже вопрос решаемый, потому что, ну, взрывается религия не снаружи, взрывается религия только изнутри, чтобы хорошо заниматься исламом, надо очень хорошо ислам знать. И вот когда возникнет первое поколение исламских атеистов, ислам ждет такая же судьба, как и христианство.
То есть какая?
Ну вот, превращение в некую такую декоративную и хорошо контролируемую экзотику.
Ну, может быть, просто пригодную для человеческого использования, а не террористическую.
Весьма относительно пригодную, насколько вообще нужна и может быть пригодна религия.
Ну, хорошо. Вот я хочу вернуться потом к этой истории с расследованием убийства Бориса Немцова, потому что, наверное, там есть еще какие-то другие аспекты. Но раз уже мы говорим об экстремизме и тем, что выдается за религиозные представления, вот это дело Тимофея Кулябина. Мы уже начали это с вами обсуждать неделю назад, но невозможно было, не знаю, просто представить неделю назад, что все это обрастет такими подробностями. И действительно уже грозит режиссеру Тангейзера в Новосибирском театре уголовное дело. Уже здесь самые разные люди пишут петиции и разные обращения в интернете. Там и Дмитрий Берман, и Борис Гребенщиков, и Андрей Могучий, художественный руководитель БДТ в Петербурге. И они говорят о том, что это вот мракобесие, средневековье и все такое. А это вот что такое у нас?
А это всего-навсего глупость попов, которые живут одним единственным днем и не понимают, что в довольно скором будущем за это придется платить, потому что с ними бы хорошо. хорошо было сегодня, конечно, договориться, чтобы они потом уже бы не обижались, да, на все, что может произойти. Причем я не говорю о каких-то...
Какие попы? Это прокуратура?
Нет, но...
Следственный комитет?
Нет, но инициируют это попы, Следственный комитет и прокуратура понятия не имели о том, что такое кощунство до тех пор, пока над Россией снова не навис брюхом с золотым крестом. Да, у нас есть, но эту статью инициировали в свое время. Попы инициировали соответствующие комитеты и силы в Госдуме, но они просто не понимают, чем это закончится. Мы же не лезем в их дела, да, мы же не сопротивляемся и не возмущаемся тому, что печатаются огромными тиражами оскорбляющие здравый смысл сочинения какого-нибудь Иоанна Кронштадтского. Мы не лезем в их дела, в их довольно смешные, нелепые театральные ежедневные постановки, где костюмированные дяди с бородами, по сути дела, возрождают древний обряд каннибализма. Подождите, а это называется все литургией. Смысл ее заключается в том, что присутствующие приглашаются для съедения мяса давно умершего мужчины и выпивания его же крови.
Начинается с невзоровского кощунства.
Да никакого здесь кощунства нету вообще. Я всего-навсего понятным языком излагаю суть. А, извините, там звучат слова «еды мою плоть» и «пияй мою кровь» во мне пребывают и аз в нем, да?
А вот давайте лучше вернемся к твоему Кулядину.
Совершенно верно.
Вы говорите, это больше беспокоит.
Да, это больше беспокоит, но Тимофей Кулядин – это всего-навсего жертва той глупости и той поповской недалекости попов, которые живут одним днем и не понимают, что общество довольно жестко в ближайшее время ответит им, как только появится такая возможность, как только протекционизм в отношении власти, да, в отношении религии будет отменен.
А власти вот это все зачем? Вот я не могу понять. Я понимаю какие-нибудь разборки, связанные с коррупцией или делением каких-нибудь активов, да, вот происходят. И, предположим, в это вовлекаются какие-нибудь там еще всякие силовые структуры. Мы это наблюдаем регулярно. Я понимаю, когда происходит...
Ой, сколько стоит свечка?
Я не знаю.
Я вам могу сказать, что чистый доход от продажи одной свечки – это почти 700-800%. Доходнее только героин. И надо понимать, что здесь и деньги... Да как вы просто съездите на любой свечной заводик, а затем зайдите в любую церковь и сопоставьте цифры, да? Я думаю, что и деньги играют здесь не последнюю роль. Но и плюс не забывайте, что очень юной Российской Федерации, которая исполнилась, по-моему, 23 или 24 года, мучительно нужна была какая-нибудь идеология. Подвернулась под руки это. Самая простая. Бедную Российскую Федерацию жалко, потому что ее погубит то же самое, что погубило царскую Россию. Губит уже, да, причем погубит примерно с такой же скоростью, такой же интенсивностью. В это во все уже играли. Во все это православие, самодержавие, народность, чем это закончилось, мы хорошо помним. И очень смешно, когда попы вдруг заявляют о каких-то своих особых чувствах и учат своих этих несчастных верующих тому, что у этих верующих тоже есть какие-то свои особые чувства. Ну, на самом деле не хотят думать о том, что будет завтра. Ну, вот, пусть завтра и не обижаются.
А еще есть вот эта прекрасная история про то, что хорошо бы детям в обязательном порядке законодательно не показывать всякую обнажёнку в художественных музеях. Там уже где-то прикрывают разные места разными листочками, дополнительно к тому, что было придумано художниками и скульпторами. А теперь вот...
А кто автор этих инициатив? Тоже попы?
Нет. Прекрасные законодатели.
Но законодатели и попы, по сути дела, тут рука руку моют, обе белы живут. Но, вы знаете, я думал, что законодатели, они и будут порождать подобного рода бредовые инициативы, потому что, как известно, дура Величко казнью кастрация. И вот здесь они, понимая, что мракобесие – это основной тренд, это основная забава Российской Федерации, они будут порождать вот эти все бредни, при том, что детей, если чего-то ограждать, напрямую.
Как вы только что выяснили.
Подождите, а есть какой-то другой смысл? Открыть его.
Надо ограждать, например, от новостей по телевизору, так называемых новостей, или какой-нибудь политической пропаганды, которая лезет на них из каждого утюга и каждого чайника.
Надо, но это очень трудно. А, скажем так, пропаганда специфическая, то есть пропаганда религиозная или пропаганда искусства, да, это пропаганда, которая, в общем, больше поддается регулировке.
Почему Кадыров вступился за вот этого Азова Дадаева и сказал, что он настоящий патриот Российской Федерации и все такое?
А Кадыров не может не вступиться, несмотря на самое сложное к нему отношение. Надо помнить, что он при всех своих, ну, с моей точки зрения, чудовищных качествах, у него комплекс рыцарственности и комплекс отца своей нации очень силен и очень велик и превалирует вообще над всем. Он не может не вступиться, просто вот органически для него это невозможно. Это то немногое, за что его можно уважать. Вне зависимости от того, что он на самом деле знает и думает.
Не выглядит ли вся эта ситуация с убийством Немцова как появление вот какой-то там третьей силы, выходящей из-под контроля? Вот я помню, не знаю, еще с конца 80-х и 90-х годов все время были эти разговоры про третью силу, и какая она мрачная, и никто не знает, откуда она вылезет и придет. Может быть, вот она уже пришла.
Ну, она всегда была, и она всегда есть, и она всегда будет. Так называемая та самая революция, которая должна материализоваться в ком-то. Потому что ведь, почему для меня, например, там гибель Немцова не была личной трагедией и вообще не сильно заинтересовала? Потому что Немцов никогда не был революционером. Он занимал место революционера, но каким-то принцем революции он мог померещиться только человеку с сильно дефектным мышлением. Равно как и вся эта оппозиция...
Он был политической фигурой, которую фактически вот просто насильственным механическим образом переместили вот на ту сторону.
Да,
то есть, если был нормальный процесс, нормальная политика, нормальные выборы, то... Это и была бы деятельность там не на улице и не в автозаке.
Безусловно. Но Россия уже не готова будет идти по какому-то такому цивилизованному, простому и, скажем так, санитарному пути. Да? Она уже гарантированно выберет, скорее всего, путь революционный, если не выбрала еще. Потому что ведь революция, она идет по запаху. И в основном она идет по запаху тупости, злобы, мракобесия и импотентности чиновничества. В гораздо большей степени, чем по призыву каких-нибудь дяденек в подпольях, в кепках и с искрами в кармане, с искрами, в смысле, газетами. А у нас этого чиновничьего смрада, который чует революцию и уверенно направляется, она не собьется с дороги, уверенно направляется в нашу сторону, у нас этого более чем достаточно.
То есть научный совет при Совете Безопасности Российской Федерации получается прав, когда он разрабатывает меры противодействия, дестабилизации, это много слов, я прошу прощения, я их должна прочитать, внутриполитической ситуации по сценарию цветных революций, типа пресечения сетевой активности и борьба с формированием в обществе революционно-романтического стереотипа.
Ну,
я прочитала эти слова.
Ну, герой-революционер – это одно из основных изобретений мировой культуры, и не какому-то крышку-рушку высидящих чиновников победить этот великий стереотип. Все равно он будет в десятки раз сильнее, а то, что эти слова произнесены, значит, что и они уже своими задами чувствуют, что... Скорее всего, реальность будет очень печальной, эта реальность будет заключаться, скорее всего, именно в каких-то революционных событиях.
Но когда люди что-то такое разрабатывают, они ведь на что-то рассчитывают?
Нет, они рассчитывают, скорее всего, здесь они просто ставят галочку, потому что там нет людей талантливых, сильных, ярких, знающих, которые бы, для которых это было бы, ну, порождением их собственной интеллектуальной наполненности, да, это все равно чиновничество. Как вот недавно вы мне прочли про какую-то смешную инициативу армейский бюрократ.
Ой, это прекрасная история, да, это высокотехнологичная российская армия, мы к ней вернемся после перерыва, но я хотела закончить только вот этот сюжет про цветные революции. А мне кажется, что это вообще просто какие-то фобии, которые вот никак не пройдут.
Нет,
потому что цветная революция на Украине или в Египте, или где-то еще, это одно, а в России это вот мы этого не видим.
Ну, в России это будет иметь другую форму, при том, что я вообще сторонник дворцовых переворотов как самого экономического способа смены власти.
Да,
это он тих, чист, аккуратен, если он связан там с парочкой отравлений удушения, то он вообще никак не сказывается на окружающей жизни. Но я боюсь, что все-таки вот это вот чудовище революции уже учуяло запах и поняло направление, по которому ей надо идти.
Это тоже похоже на какие-то абстрактные сказки, которыми все друг друга пугают. Еще скажите, вот эту оригинальную тоже идею про русский бунт, бессмысленный беспощадный.
Никогда нет. Это мы себе сильно всегда льстили, рассказывая друг другу про какие-то русские бунты. На самом деле это были всего-навсего симуляции династических несостоятельностей. Это никогда не было бунтом. Россия, революция ведь не российская штука, да? Ее написали Даррен, Бернар, ее написала наука, да? И революция это всегда есть осознание невозможности существования того или иного строя.
Ну, пока мы тут еще не наговорили полную бучку экстремизма, мы, наверное, сделаем перерыв.
Да, пожалуйста.
На очень небольшую рекламу. У нас действительно есть еще изумительная история про российскую армию. Mm-hmm. Это будет сразу после. Александр Невзоров в программе «Особое мнение». И мы продолжаем программу «Особое мнение». У микрофона Ольга Бычкова. В студии «Бюро Эхо Москвы» в Петербурге Александр Невзоров. Ну и вот эта обещанная история про столовые российских воинских частей.
Подожди, Оль, вот секундочку. Да, хотелось бы закончить то, что началось до рекламного вашего новостейного перерыва. Потому что когда мне говорят про наличие какого-то хорошего ислама или про наличие какого-то хорошего христианства, я понимаю, что это связано прежде всего с глубочайшей религиозной неграмотностью. И по поводу какого-то миролюбия и нежности. Вот как ты, да, вот смотри, да, вот у нас есть так называемое Евангелие, где вроде бы, да, он тот же самый Бог, который топил все население Земли во всемирных потопах и сжигал потоками серы, но он там вроде бы в какой-то другой роли. Но если мы возьмем Евангелие от Луки, 19 главу, то что говорит Иисус? Что говорит Иисус Христос? Врагов же моих, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите и избейте предо мной. Да, это притча, которую он как бы оглашает ученикам, но это и конкретное наставление к действию. Не случайно инквизиторы типа Петра Арбуэса и другие деятели этой почтенной организации руководствовались в том числе и этим призывом Христа. Да. Поэтому давайте
руководствуются другими призывами и делают хорошие вещи.
А да, возлюбите ближнего. Да. Слово, но ближний это
возлюбляет.
Да, совершенно верно. Но тут очень аккуратно не оговорено, а кто именно является ближним. Выясняется, что ближним является только тот, который мыслит абсолютно идентично и синхронно. И не смеет отступать.
Нет, тоже есть разные варианты.
Да, но тем не менее, может быть, есть разные варианты, но мы имеем затопленную кровью человеческую историю, и большая часть этой крови пролита была по вине религии.
Ну, хорошо. Ладно, мы оставим сейчас эти атеистическую тему. Я хочу вернуться вот совсем прямо вот от духовной пищи к пище вот этой вот, которую в столовых подают. Так вот, я цитирую по известиям. Столовые российских воинских частей численностью свыше 150 человек планируют оборудовать системами контроля заказа и питания, которые идентифицируют солдат по отпечаткам пальцев. 600 миллионов рублей на вопросы. Говорят, что будет экономия, если все это будет внедрено, около 3,5 миллиардов ежегодно. Ну, не знаю. В общем, короче говоря, там что-то такое сложное устроено, что если если военнослужащий не отказался от приема пищи, его фотография будет.
То есть хорошую еду будут давать по отпечатку пальцев. Ну,
карточки для этого. Да,
это замечательно, но помножив на ту беспросветицу и на ту дедовщину, на ту свирепость нравов, которая существует в российской армии, удивительно, что не предложили изготавливать некие контейнеры, да, потому что необходимы к этому постановлению контейнеры, чтобы старослужащие имели бы возможность носить с собой пальцы солдат все-таки не в кармане.
Не в кармане,
потому что они рано или поздно будут плохо пахнуть и создадут определенные гигиенические трудности. Если по отпечатку пальцев каких-нибудь салат можно получить вкусную еду, поверьте мне, за едами здесь дело не заржавеет.
Ну а чего, берешь салат и говоришь, иди получи мне вкусную еду?
Ну, проще, чем носить под мышкой салагу, носить его пальцы.
Да, это была тоже шутка юмора. Предупреждаю я всех на всякий случай.
Сама спросила.
Сама спросила. Это нарвалась, можно сказать. Нарвалась. Вместо того, чтобы порадоваться. Высокие технологии.
Гражданские бюрократы, они, конечно, высиживают необыкновенно маразматические вещи, но военные бюрократы делают просто какие-то немыслимые вещи. Они высиживают долго, в муках, но потом то, что называется, есть что предъявить изумленной публике.
Ладно, я тогда о красивом спрошу.
О красивом.
Поскольку вчера был вот такой вот праздник дарения тюльпанчиков, то спрашивает на сайт, приславший вопрос, наверное, это читается как Great Snake, но не знаю. Он спрашивает, наступает ли матриархат? Интересуется.
Ну, матриархат никогда никуда я не отступал, потому что женщина как была там, ну, на 80-90% двигателем вообще всего в этой жизни и в этом мире. Но то, что касается непосредственно 8 марта, праздник, конечно, потешный, с очень потешным происхождением, потому что и Роза, и Клара, ну, обычно говорят просто про Розу и Клару и про их своеобразные нравы, но никто не помнит, что Роза и Клара как раз, когда они задумывали все эти женские истории, они как раз были очень увлечены, как ни странно, религией. Они долго спорили о том, какая же библейским героиней должна стать основоположницей идеологии 8 марта. И вот Роза предлагала Юдиф, которая, значит, отрубила голову Алферну. А Клара была за Иоэль. Ты помнишь, была такая чудесная девушка, которая ханаанскому военачальнику спящему приставила к виску колышек от шатра, молотком забила этот колышек ему в череп, ну, как это всегда в Библии делается, срочно, долго и с кровавыми подробностями, и вынесла ему то, что называется мозг. Да, так что я думаю, что все-таки символом 8 марта должна была бы быть не Юдиф, а Иоэль, которая мозг.
Ну, ладно, они обе хороши.
Обе хороши, хорошо. Тогда принимаем обоих девушек как символ 8 марта.
А стали Роза и Клара, между прочим.
Ну, Роза и Клара, в общем, проигрывают в сущности библейским героиням.
Ну, это правда, проигрывают. Но тем не менее, где кто, где Юдиф, а где Клара в конечном счете. Нет, а про матриархат-то вот спрашивают. Потому что все время идет такая, вот я все хочу спросить кого-нибудь, об этом спрошу вас. Такая идет все время борьба, вот такая вот борьба. Одни говорят, что у нас женщины находятся в бесправном состоянии, положении, там их мало в правительстве, их мало, ну в правительстве сейчас уже больше, их мало везде, их мало в руководстве компании, все такое. Но при этом мы понимаем, что реально все пути открыты. Вот как вот. Я не могу понять, что из этих двух представлений.
Ну, все хорошо, но только недостаточно отчетливо вычерчен вопрос.
Еще раз, я прошу прощения.
Да, конечно.
Значит, есть две точки зрения на положение женщин в современной Российской Федерации. Одна говорит, что это страна мужчин, что здесь все решают мужики, вот эти вот грубые солдафоны, которые матерятся и занимают все самые лучшие позиции. А женщины вот такого вот необходимого функционала. А другие говорят, ну что вы еще хотите? У вас уже сколько поколений женщин получает образование, там все права, все что угодно. Хочешь чего-то добиться, иди добивайся. Нет никакого неравноправия.
Так, а его действительно нет никакого неравноправия, при том, что мы все равно понимаем, что как бы то ни было, но этими же самыми тупыми, испитыми, амбициозными, срыгивающими на каждом углу мужиками все равно движут те самые естественные физиологические побуждения, которые прежде всего устремлены к женщине, да? И уже по этой одной причине женщина все равно является и двигателем, и причиной всего. А то, что у них сложноватое положение, да, у них сложноватое положение, но оно выправляется. И я думаю, что хотят ли русские женщины такого же положения, как женщины Европы, да, которые вообще выделены в особую такую неприкасаемую совершенно категорию и имеют невероятные преимущества по сравнению с мужчинами. Вот хотят ли, черт возьми, я тоже за, так я тоже ведь очень не люблю мужиков.
Понимаю.
Да.
Ну, возвращаясь к первой теме, у нас осталось немного времени, я хотела все равно к этому вернуться, потому что люди тут вот все время об этом спрашивают.
Да, меня тоже все спрашивают, да. Почему я не был на похоронах, почему я не был. Вот какие странные вопросы задают. Можно я отвечу, да, потому что...
Нет, а что отвечать?
Нет, понятно. Ну тут...
Ходят туда, куда...
Нет, и... люди ходят на какие-то манифестации, на какие-то похороны. Но я хочу объясниться, что я, конечно, в существе наемник. Я существую без каких бы то ни было моральных установок. Но ходить по Москве с власовским знаменем, это даже для меня чересчур.
А, вот в этом.
Конечно.
Так тут народ спрашивает, вот сейчас, когда арестовали, задержали подозреваемых, пересмотрели ли вы свою уверенность, свое представление о том, что убийцы не будут найдены? Потому что неделю назад вы говорили именно так, что мы до конца это не узнаем.
Проблема в том, что я никогда не видел ни одного политического убийства. Если мне будет доказано, что это убийство политическое, я, естественно, приму это как факт.
А что еще нужно доказать? Уже?
Подожди. Пока есть всего-навсего нарисованная кавказским кинжалом по воде версия, при том, что мы понимаем, до какой степени высока дисциплина Чечни, и если поступает соответствующее распоряжение взять на себя по таким-то причинам, то это будет выполнено, потому что люди верны Рамзану и действительно выполняют любую его прихоть. Да? Здесь Рамзан может быть той самой палочкой-выручалочкой для Путина, которая ему сейчас так необходима. Посему это всего лишь версия. Да? Но в ту секунду, когда мне будут предъявлены доказательства того, что это, да, действительно политическое дело, политическое убийство, то я, естественно, признаю тут же свою неправоту и скажу, ребят, вот я видел одно единственное политическое убийство.
Ну, хорошо, закончим. На этом это была программа «Особое мнение». Александр Невзоров, спасибо.